Можно я спросить? А как-то вот в чем тоталитарность общества, так скромно описанного, да, я так поняла, в романе, там общество вообще-то не особо так описано, да? Тоталитарность в чем? В том, что Цинциннат, ему кажется, это общество нормальным, да, ему кажется, вернее, он воспринимает его как естественное, да, и получается не в том ли, что он просто не может приспособиться к этим, да, правилам, и в этом тоталитарность, или как он сам себе думает?
Ну, я думаю, что часть ответа в вашем вопросе – да, он не может приспособиться, он не может приспособиться. Есть как бы и внешний момент, Он очень четко ощущает свою вину, рождение, свою инаковость. Да? Он пытается адаптироваться, мимикрировать, приспособиться, быть, то есть казаться как все. Ему это не удается. И единственный выход, честный, не героический выход, он не понимает в этом героизме, это как бы вот глядеться, смотреться в себя и понять, а что ты есть, и вообще, как тебе быть, жить, существовать. И тот способ бытия, который избирает он, не героический, он не ходит на митинги, он не носит лозунги. Он и то, он другой иной. Это вызывает раздражение у любой системы. В чем как бы вот система, я даже большой буквы как бы слово это вижу. Это вот проницаемость и наблюдаемость. Кстати говоря, у более позднего писателя, швейцарского писателя Фридриха Дюрренмата, есть небольшая вещь, он жанр определяет миниатюра, она называется величественно, в половину самой миниатюры. Так, поручение, запятая, или наблюдение наблюдателя за наблюдателями. Там, кстати говоря, вот главная героиня журналистка, которая едет там по каким-то жареным фактам, там собирает, погибает потом в конце вот этой такой маргинальной экспедиции. Там как раз вот есть такой вот эпизод, что когда герой сидит за камнем в горах, подносит глазом бинокль и пытается наблюдать за тем персонажем, которого он хочет найти, и видит, что на той стороне горы в скалах сидит человек, у него тоже в руках бинокль, и это бликует на солнце, и они прячутся оба в сторону. Как бы явно не чувствует Цинциннат, что за ним слежка какая-то и все, но просто весь мир, вот событийный ряд, в который он попадает, оно все его отторгает. У него нет отца, у него легкомысленная мать, у него вот такая вот еще более легкомысленная жена, у него нет радости от детей, он в школе работает, пытается дарить какое-то чувство устойчивости вот этим детям больным, но они-то отдачи, они не могут его как-то защитить. Он совершенно беззащитен вот от этой системы. Но мне кажется, что если в художественном плане говорить, это точно, вот Набоков показал это как систему, потому что это предельно изолированный мир. Это город без названия, это просто город вообще, это некая хорошо отлаженная система, где вот так вот на некотором возвышении находится эта крепость, тень от которой давит на этот город, и все с опаской поглядывают на эту крепость. И тюрьма, огромная тюрьма, и там один человек, и для того, чтобы система работала, туда помещают другого этого самого арестанта, но это оказывается палач, и там разыгрывается действие, чтобы было как бы вот так вот, ну, по закону, по закону. Ну вот Набоков очень любит вот это слово «как бы», с которым мы, преподаватели в университете, всегда боремся, как бы. А у Набокова это работает, потому что это возникает как бы литература, рассказывающая о мнимых величинах, о мнимых кажущихся каких-то реальностях. Поэтому тут как бы у Кафки литературный герой всегда вступает в оппозицию с другими. А здесь как бы трагедия героя Набокова в том, что он вступает в оппозицию с самим собой. Он себя не может и принять и сквозистого, вот такого непрозрачного, и уже того, который сидит в тюрьме и впал в так называемый метафизический, очень осторожный бунт. Бунт на уровне мысли. Но это все равно уже как бы бунт. Поэтому здесь как бы вот это все очень связано. Я думаю, что здесь Набоков, конечно же, прописывал свое ощущение, свою эмиграцию.
А как он воспринимает приговор как естественное, вот, да, естественное его судьбу, правильно?
Да. А вот философия, особенно экзистенциализм в 20 веке, они предложили в качестве возможного почти такого свободного выбора, ну, идея, во-первых, самоубийства. У мифе о Сизифе, у Альбера Камю есть такие разделы, посвященные Достоевскому, и Достоевский как раз вот с этой идеей самоубийства очень дорог Альберу Камю как писателю, экзистенциалисту. А вот тюрьма – это, с одной стороны, заключение в тюрьму – это решение свободы, а с другой стороны, парадоксальным образом, это обретение свободы внутренней. То есть он у общества вот через это заключение, недобровольное, конечно, он выкупил свою собственную свободу, героически не декларируя об этом, не говоря. Он правда, он действительно, вот лучшая его часть слов в бегах. Очень многие герои литературы 20 века косноязычные, некоторые герои даже немые. И это потому, что писатели 20 века ощутили, что очень много было идеологического, пропагандистского, политического, было сказано много слов, слова от частого использования изнашиваются, об этом и Герман Гессе писал в своем романе «Игра в бисер». Поэтому вот эта вот фигура умолчания, это такое косноязычие «Цинцинната Ксе», это знак вот такого недоверия к общим словам. У него слова индивидуальные, их не так много. Когда его уже ведут на эшафот, он все время говорит «сам». Его пытаются поддержать, проявляя его, он говорит «я сам». То есть в одно единственное слово, но оно очень значимое.
А в чем, вы сказали, вот, выкупил свою свободу, попав в тюрьму, да? В чем вот эта свобода? В том, что он изолировался от общества, которое вы не... или как это?
Ой, по поводу свободы, выкупил или как? Вот, некоторое время назад, когда у нас в городе Тюмени появились книги Андрея Платонова, я купила и как бы прочитала, и потом подумала, все должны это прочитать, я давай бегать и везде скупать, и всем своим знакомым дарить, кто как бы немного был на одной волне. И одна преподавательница с кафедрой французской филологии, прочитав «Ювенильное море» Платонова, схватила меня как-то в коридоре, и вот так чуть не в стенку втиснула и сказала, а чего это ваш Платонов? Ему что, наша страна не нравится? И я поняла, что тут вообще как бы вот это как бы процесс индивидуального восприятия. Процесс как бы вот индивидуального восприятия. Поэтому как бы вот свобода, она, ощущение свободы, оно всегда как бы вот индивидуальное. Потому что он из этой как бы несущественности, такой плотной, такой материальной, он ушел вот в ту сторону, где было что-то для него необычайно важное и существенное. То есть вот этот вот путь от своего собственного «я», даже такого негероического, путь к миру других людей проделали литературные герои очень многих авторов зарубежной литературы 20 века. Понимаете, это все вот так, знаете, не как броситься на амбразуру, как бы написать какой-то манифест, расклеить его где-то на улицах. Все это происходило сначала в мыслях, потом на словах, а потом это авторы прописывали вот в своих произведениях через образы. Чем хороша литература 20 века, что она соединила философию и литературу. Почему в нашей стране после октябрьского периода были большие трудности в университетском преподавании философии, потому что начало работать поколение преподавателей, которых не учили хорошей классической философии. Философия оперирует понятиями, понятия чаще всего абстрактные, а литература оперирует образами. Поэтому вот литература 20 века, например, Сартр и Камю, почему они такие востребованные, почему они такие читаемые стали, потому что они соединили философию и литературу. Поэтому через образы постигаешь вот эти абстрактные, отвлеченные какие-то категории. И это человека, это утешает. Кстати, совершенно вот по поводу вашего вопроса, левая такая ассоциация. В романе Набокова, когда он уже едет вот на казнь, его везут в телеге, и он видит такой эпизод. Там описан старик, который жадно поедал поджаренные хухрики. И это происходило в павильоне на малых прудах. И я потом подумала, я ведь не уверена в том, что это за хухрики-то такие. Стала искать и самые хухрики. Хохриков не могла найти. Я нашла 500 ссылок на эту фразу из романа Набокова. И искала, искала, искала. И нашла некоего Константина Шереметьева, который написал развеселое, удалое эссе. Оно называется «Многоприводный мозг». Слово «многоприводный» меня напугало, но мозг утешило. Да? И он весело, очень энергично и очень понятно прописал про то, что очень нудно и скучно, и концептуально пишут многие исследователи, говоря о том, как в человеке борются сознание и подсознание. Вот этот вот Шереметьев написал: первое правило, которое должен соблюдать человек, который хочет замерить свое сознание и подсознание, никаких хохриков. Я думаю, что же такое хохрики? И дальше он мне объяснит: хохрики – это пустые слова. И в качестве, которые каждый толкует по-своему, число таких слов хохриков, но тут тоже это как с Харамсовским, Пушкиным и Гоголем, может это вообще некоторая пауза возникнуть. К числу таких слов хохриков он относит бог, харизма, аура. Я бы еще туда добавила слово «концепт», потому что за свою жизнь я выслушала сколько дипломных работ, курсовых, и кандидатских, и докторских диссертаций, где ключевым было слово «концепт». Все делали вот такое, что делали, что не понимают, что такое «концепт». А я все время испытывала внутреннее смятение, потому что только пойму, что такое «концепт», автор выдвигает другой путь, я уже не понимаю, что такое «концепт». Поэтому человек, пишет Шереметьев, для того, чтобы мыслить ясно и четко, не должен использовать в своей жизни никаких хохриков. Мне это так понравилось. Ну а по поводу хохриков, это прожаренные хлебцы, поджаренные хлебцы. Поэтому все нормально. Но вот видите, неисповедимые такие пути. Это слова, никаких хохриков. Набоков — это тот автор, который как бы, и, с одной стороны, любит хохрики, но как бы смысл этих хохриков у него всегда можно понять из контекста. Ну, если не понять, то как бы вот надо почитать другие его произведения.
Да, исследование провести, да?
Ну, не исследование, но заглянуть куда-нибудь. Заглянуть куда-нибудь. Поэтому там вот тихие филологические радости могут настигнуть студента, филолога, например, или любопытствующего такого читателя. Кстати говоря, вот в этой статье Набокова «Хорошие читатели, хорошие писатели», я была обескуражена, думаю, вот-вот я найду правильный ответ. Как быть почти идеальным читателем? Ну, а по мнению итальянского современного писателя Умберто Эко, идеальный читатель — это такой читатель, который умучен идеально в бессоннице, спать не может и читает идеально толстые как бы произведения. Да? Ну, вот всю жизнь как бы чешься быть почти идеальным, таким правильным этим читателем, и понимаешь, что не так. Так вот, ну, тоже Набоков и в этой статье, прочитанной американским студентом, тоже как бы так вот щелкает по носу такого почти идеального читателя. Он говорит: самый плохой тип читателя, который отождествляет себя с переживаниями героя. И я думаю, вот тебе на... Как же я, например, переживала, когда читала Владимира Орлова, его роман «Альтис Данилов». Там вообще такая тема научная, там какой-то ученый спасал какой-то вид картошки, генетически такой вообще очень какой-то правильный, там на лыжах с НКВДистов, КГБистов спасался и почти там параллельно с электричкой мчался. Я ему сопереживала, думаю, хоть бы он этот рюкзак с картошкой спас и так далее, я его любила, сопереживала, да, и думаю, вот тебе на, какой неправильный читатель. Нельзя сопереживать. Идеальный читатель возникает тогда, когда он чувствует некое совпадение с воображением, которое автор демонстрирует в своем тексте. Я думаю, каждый из вас иногда ловил себя на том, что он в ночи читает какую-то книжку, которая ему очень нравится, или это третья, или пятая, или десятая книжка любимого автора, и вы потом себя ловите на том, что вы все еще на 317 странице, а времени уже прошло полтора часа. Где вы были эти полтора часа? И вы понимаете, что вы нахально дописывали вместе с писателем, а может быть даже вместе с этим писателем, или даже писателя отодвинули, а сами дописываете это произведение. Бывали такие моменты. Поэтому как бы для Набокова идеальный читатель — это читатель, который обладает воображением. Это читатель, которому должна быть память. Это читатель, у которого должны быть эмоции. Вот он все-таки как бы и своим способом письма требует этого какого-то эмоционального восприятия, переживания литературы. Вот, ушла, видите, куда? Интересно, вот эти левые периферийные тропы, они такие опасные, далеко уводящие.
Еще вопрос у кого-нибудь? Пожалуйста. А вот вы рассматриваете все-таки произведение через аспект тоталитарного общества, у меня личных давлений. А в частности, вот в своем произведении героев он изображает прозрачных и темных, так скажем, личностей. Да, то есть вот для меня прозрачный — это белый, да, черный — это может быть темный. Вот в эпоху написания, да, цвета националистических людей. Мне кажется, что немножко аспект сдвигается, может быть, не только тоталитарного общества в целом, а какое-то, может быть, расовое противостояние
производит. Какое противостояние? Ну, расовое?
Да, может быть, расовое. Тоже влияет на какую-то часть.
Так. Может быть, мне кто-то поможет вычинить как бы ядро вопроса? Если покороче.
Ну, книга писалась у нас, я так понимаю, в 30-е годы.
Да.
Была такая дружба, да. А я понимаю, это может быть давлело что-то. Хотела поставить этим идеям.
Вот они, хухрики, выдирают из нас. Так, и 30-е годы, ну понятно. Цветовая гамма интересует?
Это на поверхности. Белый, черный, прозрачный. Есть ли расовый подтекст в этом во всем? Что черное, белое, да, что светлые люди, темные, конечно.
Нет. Видите ли, вот инкриминировали, меняли вину на Бокову то, что он как бы гражданин мира, так же как вот Генри Миллер, например, что он космополит. А в нашем контексте идеологического, особенно первой половины 20 века, слово космополит, оно шло всегда с определением проклятый космополит. Да? То есть вот космополитизм — это был большой грех интеллигенции. Видите, ведь даже и когда Кафку читаешь, да, не зная о том, что он австрийский писатель, и читаешь его роман «Замок», то там вообще как бы не поймешь, какая это деревня. Это деревня вообще, это замок вообще. А когда Джойса читаешь, и Джойс намеренно называет это Дублин, и толстенный его роман, это 18 эпизодов глав, где он просто перед каждой главой там нарисована схема той части конкретного города Дублина, где происходят события того дня, о которых в этой главе и идет. Но мы-то, когда это читаем, мы не забываем, что это Дублин. Хотя есть как бы то, что называют в литературе местным колоритом, но мы-то как бы держим в голове, вот создается ощущение, что это город вообще. Поэтому для Набокова вот эта вот как бы расовая, национальная идея, она его мало интересовала. Он же вот предисловие к этому роману написал, что это его мало интересует, это не должно интересовать и художника. Кстати говоря, по времени они примерно в одно время, Джойс и Набоков, находились в Европе, и вот однажды жена русского дипломата Литвинова подошла к Джойсу и сказала: «Ах, господин Джойс, как трудно читать ваш роман «Улисс». А он сказал: «Ну, знаете, его было и трудно писать, да?» Поэтому вот Набокова интересует человек вообще. Человек вообще. Если мы вернемся к истокам жанра антиутопии, крохотный вот этот роман Томас Мор, образованнейший человек своего времени, написал совершенно крохотнейшая, но вредоносная, так сказать, вот книга. И мы потом только узнаем, что вот этот весь эксперимент с построением социализма и попытку построения коммунизма в нашей стране, он во многом, как бы вот эта вся атрибутика была взята из этой книги, потому что именно в государстве «Утопия» был герб, это колосья, видите, эти символы труда, серп и молот, да, что... То есть многие какие-то вот вещи с идеологической точки зрения, они были заимствованы. Поэтому как бы Набоков вот в этих вещах не увязает. И знаете, в этом он не был одинок. Когда читаешь философскую автобиографию Николая Александровича Бердяева, это русский философ, который 25 лет прожил во Франции, прекрасно владел французским языком еще с детства, у него бабушка по материнской линии была француженка, он ведь, знаете, не с таким вот пиететом писал о французах. Он вообще писал о них очень жестко, но вот в своей концепции восприятия других людей Бердяев исходил из концепции коренного универсализма. То есть вообще мир един, и люди, они как бы являются представителями разных рас, разных культур, но культуры должны договариваться не отдельные политические деятели, не отдельно взятые люди, а как бы вот именно язык культуры, поможет привнести вот эту вот идею толерантности, какой-то такой вот терпимости. Поэтому, ну, Набокова какое-то время считали автором как бы антисоветским, и много работ такого плана. Но дело же не в этом, понимаете? Ведь он говорит на таком языке, на котором должны говорить люди. Потому что современный язык современного человека, к сожалению, он не то что убогим стал, он изрядно обеднён. Потому что источник знания, даже книжного знания, которому преподает человек, это вот, ну, компьютер. Я с большим уважением отношусь к этому техническому средству, и многие вещи справочного свойства я нахожу там, да? Но, понимаете, это общий источник. Это общий источник. У человека индивидуальное знание возникает тогда, когда он припадает к индивидуальному источнику. Вы все прочитаете, например, эту книгу, она 128 страниц, да? 128 страниц, и вы все по-разному. У вас будет разное восприятие этого романа. Поэтому мне как-то вот очень досадно, что нет вот этой вот индивидуальной работы души, которая формирует дух. А, собственно говоря, Набоков, он как раз вот и писал о том, как вот душа даже такого незаметного, не героического литературного героя, персонажа, она вот трудится, она осмысляет себя, она пробует и приспособится к этому миру. И он так хочет жить, и понимает, что у него нет сил, и слабость, немощь свою понимает. Но с другой стороны, мы же понимаем, что китайские мудрецы, у которых слабо растет борода, да, у них все уходит вот сюда, в ум, в мозг, и они как бы, они сильны духом. Я очень люблю японские, китайские фильмы, где показывают какого-нибудь старичка в таких вот в одеждах, он даже в одеждах какой-то очень-очень такой вот худенький. Но какие пасы делают, от которых просто отпадают какие-то там накачанные такие вот бойцы. То есть вот, понимаете, в чем дело? Это вот надо воспитывать, формировать дух. И надо быть внимательным к слову. Надо быть внимательным к слову. К сожалению, нам некогда. Вот темп жизни такой, что мы скользим по поверхности. И иногда усугубляешься, переживаешь по этому поводу. И понимаешь, что невозможно требовать от людей, которые, например, техникой занимаются, чтобы он там это все от первой страницы до второй прочитал. Но есть любимые авторы. Мы должны иметь любимого автора.
Пожалуйста.
Я хотел задать вопрос, вот, как я понял из вашего описания в романе, там показано, что все люди, которые вот в системе вот живут, да, ну, отлично, главного героя, они все получаются плохие. Ну, там кто-то там легкомысленный такие вот, а сам герой вроде как такой хороший, ну, такой белый, пушистый. То есть, вам не кажется, что здесь писатель допустил некоторую субъективность, то есть, когда он показывает, что, ну, читатель, допустим, читает, он ассоциирует себя с этим героем, и он считает, что вот раз вокруг все люди не такие, как я отлично, то получается, что вот эти люди все, они плохие, а я хороший. То есть возникает некоторая такая параноидальность у читателя при прочтении вот романа антиутопичных. Но на самом деле, если бы это было по-другому, это была бы уже не антиутопия, не утопия, кстати говоря. То есть это было бы более такое приближенное к реальности, что ли, роман. То есть,
вот а от субъективности никуда не деться. Все-таки, вот думаю, вот я как читатель не вижу вот черного и белого. Вот Цинциннат С относится к ряду тех героев, которых, на мой взгляд, очень удачно вот в некоторых последних работах определили химическим термином. Литературоведение испытывает недостаток в своих каких-то вот понятиях и терминах, и они используют химический термин аллотропный, то есть не тот, ни другой. Аллотропный. Вот Цинциннат С, он не положительный, не отрицательный, он аллотропный. Герой крохотного романа Альбера Камю «Посторонний», господин Мерсо, он тоже аллотропный, он не тот, ни другой. Все герои Кафки, они тоже аллотропные, они вот находятся, ну, как бы, ад маргином, на полях. Они вот пытаются быть равными самому себе, но они в себе чувствуют какую-то такую вот недостаточность, которую от них требует и навязывает общество. И они идут разным путем, они пытаются восполнить, мимикрировать, но почти все герои Набокова вот эту свою недостаточность, требуемую обществом, они как восполняют? они начинают эту безвыходную для себя ситуацию попытаться прописать. Ведь что делает Сен-Сенация? Он просит бумаги, и он пишет, пишет письма, и он смотрит на листы, которые остались, ему еще два листа надо заполнить, а потом врывается ветер, вот этот мнимый ветер свободы, он сдувает эти листы, и он понимает, что Марфенька, когда пришла жена его, он ее спрашивает, жадно так спрашивает, с тоской, прочитала ли она его письма, она их даже не прочитала. Нет человека, который говорит с ним на одном языке, и никому не интересно то, как он читает. То есть вот он один и предоставленный самому себе. Поэтому ну, за это упрекают литературу 20 века, что она как бы вот не дает такого идеала. И всегда указывают на Джека Лондона. Джека Лондона, героя которого, ну это, конечно, по времени, ну да, тоже начало 20 века, его герои всегда попадают тоже в маргинальную ситуацию, но как-то вот отрадно, что это на фоне природы, суровой природы, да, но они настроены на действие, на преодоление. А вот уязвимость многих других героев литературы 20 века в том, что они находятся в городе, они находятся в замкнутом пространстве, а они не укоренены в своей родной семье, всегда недостаточность в родителях какая-то есть, это уже изначально как-то вот так вот не очень хорошо для героя. У них чаще всего нет своей собственной семьи, они нерешительны в общении с женщинами, вот они будут смотреть на портрет женщины, восхищаться ее красотой, но реально поговорить с этой женщиной они вот опасаются, потому что боятся, что не будет такого соответствия книжного литературного образа, реальный какой-нибудь кассирша, которая рыкнет на тебя там из-за кассы, и они вот так вот будут чувствовать себя плохо. Они вот такие, знаете, не героические. Ну, вот такова была реальность, потому что в период между Первой и Второй мировыми войнами человечество начинало, ну, во всяком случае, европейцы, об этом многие авторы пишут, они как-то очень жадно впитывали вот это остатки мирной жизни. Вот они фотографировались, они писали картины, они путешествовали, они просто жадно читали литературу на других языках. Они это как бы про запас накапливали. И когда Набоков пишет о том, что когда он посетил свою мать, которая в нищете, в страшной нищете умерла, в Праге там какие-то ящички, какие-то колченогие стулья, какая-то жалкая одежда, но в ней был дух вот этого аристократизма, и она, вот то, что она накопила про запас, вот радости от такой реальной, хорошей, радостной какой-то такой природной жизни, это им хватило как бы пережить. Но это уже как бы данность, это факт, что почти всегда событийный ряд в произведениях авторов 20 века происходит в пространстве города. А город это как бы вот беспощадное такое место, которое оставляет как бы некую ситуацию выбора, но выбор не очень велик. И чаще всего герои пасуют или начинают прописывать вот эту ситуацию. Например, в рассказе «Истребление тиранов» вот этот провинциальный учитель рисования, который был вял, толстый и одышлив, как шекспировский Гамлет, он решил сначала убить себя, потому что он не мог побороть в себе страх перед тираном, бывшим одноклассником своего брата. Уже брат его погиб. И была такая ситуация, когда вот он, этот учитель рисования, у него револьвер был в руках, и они были одни с этим тираном, и он мог выстрелить в него, но он этим не воспользовался. И потом 25 лет он все время в памяти возвращал эту ситуацию и казнил себя за то, что он не убил этого тирана. А потом он, как бы, как пишет Набоков, в нем произошла химическая метаморфоза. Он подумал о том, что все ведь можно просто решить. Можно убить себя и заодно убить весь мир страха, который идет от этого тирана. Но нет, Набоков молодец, он помог своему герою эту ситуацию развернуть в другую сторону. Этот учитель рисования взял белые листы бумаги и прописал свой страх перед этим тираном. Он осмеял его. И он пишет о том, что смех, собственно говоря, меня излечил. Поэтому он посмотрел на эту ситуацию со смешной стороны. И страх в нем исчез. Страх исчез. Поэтому как бы, ну, они всегда вот почему-то все-таки герои Набокова стараются примкнуть потому что связано с искусством. Ну, тут, конечно, на то и оно и авторская воля. Он сам к этому тяготеет и героям это предлагает. Предлагает.
Вопросы?
А какова роль Эммочки все-таки с этим, со своим мячиком блестящим, сине-красным? Она к нему и приходит, и вот что, как это?
Вот роль Эммочки 12 лет. После Лариточки мы знаем, что образ нимфетки, девочки-соблазнительницы, тинейджера, говоря современным языком, это вот где-то 11 лет. Это уже не ребенок, это вот девочка-подросток, формирующееся тело и как бы искусительница. У Набокова есть такой глагол, который он часто использует, описывая действия Эммочки. Она когда приходит, она как бы без спрос, без церемонно выгружается на колени, елозит такой, как бы по этому самому Цинциннатуце. Он вот от ее материальности просто ошалевает. И он понимает, что как воспитатель вот, детей, он должен ее отодвинуть. А в это время сознательно стражник, который постоянно бдит там и наблюдает ситуацию, он делает вид, что он этой ситуации не видит. То есть они его как бы проверяют на непотребство какое-то, чтобы поймать Цинциннатуце на какой-то гнусности дополнительной, такой вот реальной, а не вот такой вот придуманной обществом. Ну, вот это как раз эти самые образы девочек, искусительницы и жертв одновременно. Она очень театральная. Вот в театре Романа Дегтюка я, ну, по телевидению, правда, в ночи глубокой по каналу «Культура» когда-то показали одну пьесу, правда, по английскому писателю Джону Фаузу, коллекционер, по роману коллекционер, и там, ну, Роман Дегтюк, он талантливый, конечно, мужчина, да, как здорово он показал вот эту гипертрофированную, чрезмерную, выпирающую из края театральность. Вот Эммочка, 12-летняя героиня, она вот такая большая кукла. Она большая кукла, и мне кажется, вот эти упоминания кукла, которые Цинциннатуце делал для школьниц, для девочек, но это были куклы мужчины, хотя писатели были, да, Эммочка, она все-таки вот такая искусительница. Она живет в атмосфере вседозволенности, потому что она дочь директора. Поэтому в ней есть что-то такое, что вот этика писателя Набокова не принимает.
Ну, она тоже же не живая, вся прозрачная насквозь, да? То есть она тоже вот как бы, он ее не воспринимает как материальную,
все-таки нет. А знаете, как ее воспринимает? Она одета как девочка того времени. Если вспомнить куклы того времени, там обязательно узорчатые панталончики, обязательно какой-то хорошей расцветки клеточной платье. Там все время описано, что она приходила в клетчатом платьице. И все время через окно зарешоченное вот этот параллелограмм на полу и на столе отсвечивался. Этот параллелограмм решетчатый, как бы тень от этого падала на белые листы. И когда приходила эта самая Эммочка, вся в эту клеточку, она была частью вот этой вот зарешоченности, как бы тюремного мира. Он в ней, плоть его, вот как у китайского мудреца, она была утихомирена. Она была слабая, она была малая, малая эта плоть, ее было, вот, и, там же говорится, что у него даже были большие туфли, которые носила эта самая жена, и халат был длинноватый, и домашние туфли, которые он носил в камере, они были велики, он из них выпадывал. Вот я, знаете, вижу в образе актера, он сейчас не работает, там какие-то несколько лет назад хулиганы на него напали, избили, Альберт Филозов. Это такой вот белесый актер, да, волосы такие белые, реснички почти мохнатые, такие вот беленькие. И вот тут вот он такой из типа, вот как Цинциннатуце. Когда читаешь роман Набокова, сразу понимаешь, что это литература зрительных образов. Это все видишь. Он это просто рисует. И я думаю, что если бы я, например, была художником Михаилом Шемякиным, я бы каждую страницу этого романа прорисовала именно так, как рисует вот, друг Высоцкого, Михаил Шемякин, который живет в Соединенных Штатах Америки. Он очень любит смотреть на какие-то сюжеты и создавать на своих картинах вид сверху и немножко сбоку. То есть происходит какое-то смещение вот этой вот самой оптики. И все это как-то вот так вот вытягивается. И от этого возникает ощущение того нестабильности вот этой вот самой дополнительной. Поэтому Эммочка, она туда очень хорошо вписывается. Тетрадь в клетчатой обложке, зарешоченное окно, она вся из себя вот в такую вот клеточку, поэтому она как часть вот этого замкнутого пространства тюремного.
Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, Сен-Сенат каким-то образом пытается бороться с системой, или же он выступает скорее как жертва и не проявляет никакой инициативы в романе?
А вот, спасибо за вопрос. Вот понимаете, в чем дело? Ведь его судят, и сырым шепотом ему в ухо судья прошептал, что вот он приговорен к декапитации. Они ведь еще тоже уловки используют. Ведь они считают, что уберечь надо как-то вот психологическое состояние героя. Не сказать, что он приговорен к смерти, а вот к процессу декапитации. Ну, если ты понимаешь, значит, понимаешь, да, к чему. Поэтому сырым шепотом ему приговор прочитали и сами испугались вот этого определения, гносеологическая гнусность. Он-то сразу понял, что его судят не за инаковость. А они-то умолчали о том, что они судят его за то, что он посмел нарушить устоявшиеся принципы жизни этого вот города-государства. Во-первых, посмел быть непрозрачным, во-вторых, как бы вот этой всей непрозрачностью он был повернут на то, чтобы познавать самого себя. Познавать самого себя. Этого делать нельзя было. И об этом тоже будет писать и Оруэлл в своем романе 1984. Там ведь когда человек попал в мысли пол, в полицию мыслей, он ведь от него чего добивались? Чтобы он сказал, что дважды два – пять. И не потому, что его заставили сказать, что дважды два – пять, а чтобы в этом была убежденность. И избитые там эти травмированные арестанты, они говорили, да, что дважды два – пять, только чтобы от них отстали вот с этой самой физической болью. Поэтому вот это самый большой как бы криминал, как мне кажется, это показывает Набоков, который он совершил, это он попытался осмыслить свое собственное бытие. Этого нельзя было делать вот в той системе, которая была предложена жителям этого вот города.
Это все-таки было действие над собой, над своей личностью. То есть он уже не попытался кого-то научить этому, научить анализировать себя, копаться в себе. Вот это было бы, ну как, покушение на систему, что ли. А в данном случае получается, что человек не проявил никаких агрессивных действий по отношению к системе и за это как бы поплатился. Вот говорят, как говоришь, так живешь. Вот здесь получается, можно перефразировать, что читаешь, так и живешь. Не получалось ли так, что роман Набокова в какой-то степени программировал людей на то, что они должны были бояться, ничего не делая? То есть человек еще ничего не совершил, а он уже считает себя виноватым в чем-то.
Мы себя совершенно не вправе заставлять воспринимать этот роман как некую прокламацию. Это все-таки художественное произведение, это вот обобщение. Самый большой грех литературы 20 века, в котором упрекала вот литературу марксистская критика, это грех индивидуализма. Вот понимаете, вся зарубежная литература 20 века, она наполнена вот такими отдельно взятыми индивидуумами, которые не ощущают себе возможности идти во главе толпы, нести транспаранты, воззвания какие-то, давать, создавать какие-то кружки. Понимаете, ведь борьба-то она начинается с того, что человек пытается бороться с самим собой. Борьба с самим собой – это попытка понять самого себя. Все герои Набокова, они пытаются понять самого себя. Быть ведь очень легко ведомым. Гикнули, как в монастыре в Даутском, все подскочили и не справились, не понимая, не знаю, что куда зовут, а соскочили и побежали. Да? А вот здесь как бы выбор. И выбор, вот он как раз в том, чтобы осмыслить свой и принять, стоически принять свой удел. Вот один из ключевых терминов философии экзистенциализма – это знание своего удела. Вот литературные герои многих авторов 20 века, в том числе и набоковские, они знают свой удел. Они знают свой удел. И они живут в соответствии с этим пониманием своего удела. Уже даже принять стоически этот удел, это уже многое. А попытаться осмыслить его так, как другие не осмысливают, это уже нарушение нормы, за что и как бы и поплатился он.
Ну, вот вы сказали, что они его объявляют ему приговор за то, что он посмел А ведь на самом деле он же не делал этого выбора. То есть он просто родился таким, он просто такой, да? Просто он, обнаружив, что он не такой, как все, он вот, как вы правильно говорите, да, начал там пытаясь примирить себя с тем, что вот все остальные не такие, он начал себе копаться, и вот это настало. Вот это стало его преступлением. Так ведь? То есть, и вот эти вот все герои, они действительно, они просто обнаруживают себя не такими. Если не думать, то ты такой, как система, да, как требует система. А если ты задумался, то оп, обнаружишь, что ты не такой. И это плохо. Вот, видимо, вот так.
Ну, видите, тут он на буковке и показывает в этом крохотном романе, что нарушение системы возникает уже тогда, когда человек задумывается вот о том, что он не такой. Вот в чем как бы вопиющий фактор. А можно себе только предположить, как могут развиваться события в дальнейшем. У меня в преподавательской практике был такой, вот я назову, наверное, печальный случай. Мы с Серафимой Николаевной были в областной библиотеке и говорили о пьесе Шатрова. Ой, господи, как же она называется, я уже забыла. Там что-то было про Ленина. Ну, кто-то говорил про пьесу Шатрова, преподаватель сказал, да, Серафима Николаевна говорила про эту пьесу, а я была с ней вот так, Бог в помощь, я что-то про свою зарубежную литературу как бы вот говорила. А потом на нас написали как донос, арт-кром, что вот два преподавателя университета, они не могут отстоять как бы идеологические позиции партии. То есть там сидел член парткома и написал. И я помню, как меня с лекцией по итальянскому гуманизму вырвали и повели, приказали вести, не сказать, что потащили, а приказали прийти как бы куда и объясняться. И я тогда спаслась тем, что как бы посмотрела на эту ситуацию со стороны. Я себя увидела в своем страхе. А ведь еще когда заходишь в парком, тебе не предлагают садиться, ты стоишь, ты выжидаешь, когда тебя пригласят, как если ты как бы ждешь, когда тебе скажут, чувствуешь, что никто мне не скажет, что садитесь, я подхожу, сама и сажусь, и как бы с меня требуют объяснений. Это было так недавно. Поэтому как бы вроде идешь и говоришь о литературе, а ведь ситуацию на нее уже можно посмотреть по-другому и увидеть совершенно другое, как подрыв чего-то. То есть меня требовали письменное объяснение, я сказала, нет, не буду этого писать, я это не написала. Ну вот, бывают такие вещи. Там. Литература, она, знаете, коварная штука такая.
Здесь вопрос первый.
У меня небольшой вопрос. Дело в том, что Цинциннат, как я понял, принимает свою участь, принимает свою казнь, но тем не менее, три недели, проведенные за решеткой, он мучительно боится этой казни и связывает какие-то определенные свои светлые надежды с побегом. То есть это там два случая, когда случай с подкопом и с эмочкой непосредственно. И вот он в эмочке выходит, там даже какой-то кадр, когда он оказывается на воле, вот за стенами замка, и потом выходит эмочка, выводит его обратно в замок. Вот. Вопрос, есть ли у Набокова какие-то намеки на то, чтобы он сделал дальше с этой свободой? То есть вот он вроде как принял свою участь, вроде как он понимает, за что он сидит в этой тюрьме, и при этом все равно надеется быть освобожденным и избежать этой казни, а дальше что?
Во-первых, спасибо за то, что вы так внимательно прочитали и пересчитали эти дни, которые считал Цинциннати, да, три недели вот этого жуткого томительного ожидания. По поводу того, что он делал бы с этой свободой, я думаю, косвенно ответ можно найти в большущей такой статье, которую Набоков посвятил новелле Франца Кафки «Превращение». Никто так удивительно не писал об этой новелле, потому что эссе Набокова, мне кажется, больше самой новеллы «Кафки. Превращение». Там Грегор Замза, коми-вояжер, то есть торговый агент, он превратился в жука. И Набоков, человек, у которого было несколько увлечений энтомологических, это бабочки и чешуекрылые такие, жесткокрылые всякие жуки, он так по описанию Кафки соотнес это все с реальным видом жука, что сказал, жук-то непростой, жук – это скарабей, священный жук египетских фараонов. И Набоков со свойственной ему иронией говорит, но ведь надо же, какой законопослушный этот жук Грегор Замза, ведь несколько раз у него была возможность бежать, чтобы было открыто окно, приходила делать уборку в комнату сестра, потом служанка. Он ни разу не воспользовался, этой возможностью убежать. Мне кажется, что Цинциннат Це, мечтая об этой возможном, об этом возможном варианте побега из тюрьмы, он бы не убежал никуда. Он остался бы равен самому себя, да, он бы даже убежал, попал бы из мира тут в мир, там, где была зелень, где была природа, но и там бы его представители мира тут нашли и снова бы его заключили. В нем нет, вот даже по физическому его состоянию, как его описывает Набоков, нет какой-то природной жизненной силы и энергии и того, чего мы так хотели бы от героя, чтобы он был борцом. Вот увы, он как бы не борец. Я думаю, что логика вот этого произведения говорит о том, что он бы очень неумело воспользовался, а может быть, совсем не смог бы воспользоваться этой самой свободой. В чем как бы и трагизм. Если у героев Кафки Камю все-таки видит вот некую надежду, у героя этого произведения нет. Единственная вот надежда — это то, что он пошел в сторону тех вот голосов, которые вот, которым ему хотелось идти. Думаю, не воспользовался бы. И жаль.
Скажите, вот вы сказали, что
молодой на человек вас писали в красной футболке сначала, просто все.
Все-таки примером для написания описания Набоковым общества тоталитарного является вот Советская Россия или фашистская?
Да,
ну, вот вы знаете, наверное, это видно невооруженным глазом. В романе «Приглашение на казнь» это не очень видно. А вот в рассказе «Истребление тиранов» там как бы манера, хотя вот эта манера держать руку вот тут, одну руку здесь, а одну закладывать за пояс, мы знаем, кто из исторических персонажей как бы вот имел такую манеру ходить. Во многих произведениях авторов 20 века, например, вот у Оруэлла, ну вот этот Биг Брат, это большой брат, старший брат, усы, огромные портреты, кипельно-белый костюм, это же отсылает к известной фигуре. Артур Кёстлер в романе «Слепящая тьма. Трагедия остальных людей», вот приговоренный к смерти бывший член движения с большой буквы, Коминтерна с большой буквы, партии с большой буквы, Николай Залманович Рубашов, он до поры до времени был истинным партийцем, ничего не вызывало в его выходных данных какого-то вот такого подозрения. А уже когда его объявили врагом партии, то тогда отчество Залманович, явно такого вот иностранного венгерского какого-то происхождения, оно было дополнительным фактором того, чтобы его осудили. И в парикмахерской ему сунули записку этому Лобашову, что умрите достойно. И последние слова, которые он сказал на суде, да, я принимаю волю партии, да, я принимаю волю партийных масс, я смиряюсь с тем. То есть он внутренне подчинился, но ведь никто из судей не знает о том, какую внутреннюю победу этот герой Кёстлера одержал, потому что если Цинциннат Це с самого начала романа говорит со своим добавочным Цинциннатом Це, то есть со вторым своим «я», то вот у героя Кёстлера, Николая Залмановича Рубашова, так называемый немой собеседник, его второе «я», оно очень долго молчало. И только когда он уже узнал, что приговорен к смерти, и он только тогда имел вот некий такой вот такую беседу внутреннюю с этим самым немым собеседником. Поэтому как бы вот это вот странное дело. Вот у Кёстлера вводится еще мотив зубной боли. Герой ожидает казни, он знает, что его казнят. Его мучает страшная зубная боль, у него огромный флюс. И он вообще не знает, от чего бы он хотел быстрее избавиться. Чтобы ему зуб выдернули, да, и он как бы умер вот так, правильно, как бы, да, без вот такого замутненного сознания от зубной боли. А дублируется еще другая боль, внутренняя боль, которая просто его раздирает, разрывает. на части. И потом, когда вот этот выстрел в затылок послал его навстречу так называемому акиеническому чувству, навстречу вечности, да, то вот он тогда понимает, что тут обе боли, они как-то утихли. Но все-таки партия полагает, что она усмирила, покорила, приручила, одомашнила, наказала вот этого вот инакомыслящего. А он-то все равно какую-то маленькую, но внутреннюю победу над собой вот одержал. Там по-разному как-то вот писатели эту ситуацию прописывают.
Ваш вопрос.
Слушайте, вы сказали, что на вас писали донос. А в чем была мотивация? В чем она вообще могла быть?
Ну, видите, кафедра литературы, идеологическая кафедра, а я еще на то время заведующей кафедрой была. И там вот такой уже красивый молодой человек, задорный такой, весь уже в духе перестройки, он задал какой-то вот такой с явной политической подоплекой, совершенно такой не агрессивный, не антиполитический какой-то вопрос. Я его уже сейчас как-то не помню. Вот. И все, и все как могли вот так же в дискуссии участвовали, и совсем мы не знали, что там сидит человек, который как-то вот это вот все фиксирует, а потом как-то через некоторое время вот все были наши фамилии расписаны. Упрекали в том, что мы, как вот работники университета и работники идеологической кафедры, не дали достойного отпора фашистствующему молодчику. Мне это зачитали. Это вообще было свирепо.
Вопросы есть еще?
Нет, наверное, вопрос. Набоков так открещивался от своего знакомства с Камю, каких-то связей между ними, да? Насколько между тем они были на самом деле, насколько писатели, которые антиутописты, ссылались друг на друга, но были между ними аллюзии, или это действительно настолько было сильно влияние времени, что они совершенно независимо друг от друга создавали насколько похожие даже подробности произведения. И в дополнение маленький, да, когда вот это началось, этот дух времени появился и закончился ли он, и когда?
Ну вот началось со второго. Дух времени, стиль эпохи, литература, разные виды искусства, они пытались как бы вот этот дух времени отразить. Как бы вот что касается литературной стороны, взаимодействия разных писателей, конечно же, время определяло сюжеты многих произведений, поэтому были общие темы. Был рожден вот такой общий тип героя, аллотропного. В нашей литературе этого времени другие герои предлагались читателям. Но вот по-разному писатели реагируют на то, что в их творчестве, через текст, конечно, через язык, видят вот такие параллели с какими-то писателями. Вот Набоков был гордым, неуживчивым человеком, ну, образованным человеком. Он писал вот... Конечно же, используя традиции русской литературы, даже то, как он описывает эти стопчатые панталоны этого директора тюрьмы, который понимает, проникает, приходит в камеру Цинцинната Ц, его без любви выбранное лицо, вот этот восковой пробор черепа, тут, конечно же, Гоголь и другие какие-то традиции. Но вот он как бы не любил, когда вот видели эти параллели. Есть другие писатели, например, Марсель Пруст. Тут просто на поллиста все время перечислял все, начиная от писательницы 17 века, мадемуазель де Севиньи, и кончая с современными ему писателями, и всех он благодарно называл своими литературными учителями. И когда Марселя просто упрекали в том, что таким образом он не создал своего собственного языка, он говорил о том, что он использует такой прием, как пастиш, то есть сознательное, преднамеренное пародирование стиля других писателей для того, чтобы через вот эту вот переработку особенностей стиля других писателей создать свой собственный язык. Поэтому, вот понимаете, почему и хочется все-таки вчитываться в эти произведения. Они не переводные, а на русском языке написаны, потому что ты получаешь здесь все. Прямое значение, возможное дополнительное значение этого слова. Ты видишь наполняемость этого слова, ты чувствуешь оттенки, Набоков мастер этих самых оттенков. Когда переводят просто на русский язык, многое утрачивается. Когда Набоков написал книгу «Другие берега», автобиографическую книгу, сначала на английском языке, а потом попробовал ее перевести на русский язык, он понял, что это полный стопор, потому что получаются такие топорные фразы на русском языке, и поэтому он как бы сделал усилие над собой, сделал вид, что он забыл тут английский вариант своей автобиографии и написал на русском языке для русского читателя, с дорогими русскому читателю, какими-то такими вот трогательными деталями и нюансами, вот эту книгу. Тут, понимаете, еще очень интересная такая тема возникает, как и у Иосифа Бродского, так и у Набокова, это проблема билингвизма, проблема появления второго языка, на котором писал он как на первом, замечательно. Но если у Бродского это было еще явное как бы, разные причины, но это отторжение, как он писал, от языка мачехи, которая, страны, которая уже не позволила ему приехать на похороны его родителей, ему не разрешили это сделать. И это была такая человеческая просто горечь, что он в знак такого протеста перешел на язык. С другой стороны, как бы вот блестящие знания у Набокова французского, немецкого, английского языков, оно помогает ему вот такие нюансы как бы через язык фиксировать, которые создают такие визуальные ряды, такие запоминающиеся картины, что просто видишь штрихи, оттенки, технику мазка, это все вот просится на экранизацию, но экранизация это дело просто это гиблое, я думаю, с Набоковым. Это так же, как у Хемингуэя, он не мог никак согласиться ни с каким вариантом экранизации его вещи маленькой, за которую он получил Нобелевскую премию, «Старик и море», потому что какого бы там старика Кубинского не приводили ему в качестве героя дальнейшей картины, это его не устраивало, потому что у него сложилось свое представление об этом герое. Поэтому даже когда я вот перечитывала этот роман, и мне попались странички с картинками, я вот так вот просто их закрыла, перед этим, конечно, так вот видливо просмотрев, и все это, и я поняла, что меня эти картинки не устраивают, потому что у меня сложились другие визуальные ряды. Поэтому это как бы вот язык, особый стиль свой, он порождает как бы особые картины. И эти картины получаются такие, которые могут возникнуть только у Набокова. Как-то вот еще был магазин «Новинка» книжный на Республике, когда выезжаешь в Великайке, налево был там такой магазин, на верхней полке где-то я нашла маленькую такую почти квадратную книжку, автор Михаил Агеев, роман с кокаином. Ну, конечно, я должна была купить и это прочитать, вот, потому что ничего не знала про Михаила Агеева, только была статья Струвы о том, что этот роман приписывает Набокову. Набоков потом от этого яростно открещивался. Потом я как бы стала этот роман читать, да и где-то уже возникло такое предположение, что все-таки это, наверное, Набоков написал. Хотя, говорят, и был вот писатель Михаил Агеев, но о нем мало что известно. Ну, например, там было такое сравнение, возле стула лежал убитый до утра чулок. Вот это Набоков может так написать, не просто лежал там снятый девушка или женщина чулок, а убитый до утра чулок. Для него важна как бы полнота жизни этого чулка, который оттягивает красивую женскую ножку, а когда он сползает, истязается, его снимают с ноги, он утрачивает свою жизнь, он убит как бы вот. Поэтому язык, он делает вот писателя узнаваемым. И вот эти вот какие-то такие вот конфликты, неприятие того или другого писателя, это называется войной классиков. Про как бы линию Набоков и Камю ничего как бы не могу сказать, не занималась, нигде у Набокова в сторону Камю ничего не слышала, поэтому ничего не могу сказать.
Вопросы есть еще?
Да. Скажите, какие у вас еще есть темы? Какие темы вы предлагали организаторам?
Темы. Да я предлагаю тему о японской литературе, очень люблю эту тему, очень люблю творчество колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Есть у меня такая тема книги, которые читают литературные герои. Это просто, знаете, уже с возрастом, когда не надо писать нормативных, скучных таких вот работ, почти научных, да, меня заинтересовало. вот какие книги читают литературные герои, потому что когда вдруг от какого-то автора читаешь, что вот он читает такую же книгу, а ты недавно эту книгу прочитал, ты завтра попытаешься, а ну ты ну как он это про эту книгу пишет, там любопытные такие вот вещи какие-то возникают. Ну, французская литература 19-20 веков. А вообще, как бы я занималась по научной линии французской литературы 19-20 века. У меня такие проклятые поэты, сюрреалисты, всякие такие маргинальные авторы. Я их переводила для того, чтобы как бы доказать, что их можно как бы перевести. Ну, вот так вот этот как бы круг интереса. Очень люблю литературу для юношества. Начиная вот от Сент-Экзюпери, хотя это не совсем для юношества. Очень люблю Дилана Томаса, английского автора, который прожил всего 39, симпатичный такой вот. Еще как преподаватель и женщина смотришь с лица-то, он каков автор, который написал такую хорошую книжку. Он написал портрет художника в щенячестве. Это некая такая очень добрая пародия в сторону романа Джойса «Портрет художника в юности». Ой, очень люблю современного голландского автора Тона Телегена. Ой, замечательно, у нас полфакультета было влюбленных таких вот людей, читателей, в его сказки для взрослых. Они так чудесно называются, не все умеют падать, точка, сказки для взрослых. Потрясающие, потрясающие такие вещи. Вот так. Но почему-то из всего того, что я предложила, выбрали именно Набокова. Это тоже только могла я сама себе устроить в Пасху такую подставу, чтобы мне только вот так вот.
Все? Или есть еще вопросы? Ну, хорошо.
Хочется предложить организаторам Свободного университета приглашать вас еще.
Я вас утомлю. Спасибо вам, Дети Добрые, за то, что вы в такой день вообще разбили свой день, ведь ничего и не поспать толком, и не вкусить никаких таких вот лакомств сегодняшнего дня. Вы здесь, и к литературе. Слушайте, большое вам спасибо.
Интеллектуальные лакомства.
Да. Это, вы знаете, вот Набоков очень тонко чувствует там вот эти вот слова. Есть французский глагол «савурей», и он фонетически совпадает с этим словом «смаковать». И вот это вы знаете, вот то, что вот вы... Ну, хочется, да, смаковать, не бежать, а сесть и так съесть, и почувствовать, чтобы все вот, чтобы ты как бы проникся, как бы... Вам большое спасибо.